предыдущей лекции мы начали рассматривать последний период творчества Иоганна Себастьяна Баха, обнимающий собой 30-е и 40-е годы 18-го столетия. Этот период, как мы сказали, характеризуется неким итожением как баховского творчества, так и всей эпохи музыкального барокко. Бах доводит уже даже не просто до совершенства, но до самых границ музыкального искусства, отличающие средневековую и барочную музыку, изощренную полифоническую сложность и религиозную символическую насыщенность. То, что позволяло старой музыке выполнять некую сверхзадачу – быть частью универсального сотворчества человека и Бога, созидать некое, выходящее за рамки собственной музыки, сакральное пространство. Я рассказывал вам о том, что с начала 1730-х годов Бах стал издавать «Клавир-Übung», то есть «Клавирные упражнения», цикл, состоящий из 4 частей и содержащий клавирные и органные произведения. 4-я, заключительная часть этого сборника, вышедшая в 1742 году, содержит так называемые «Гольберт-квариации». Это название не баховское, композитор озаглавил это произведение просто «Ария с 30 вариациями». Во всех биографиях Баха можно прочитать занятную историю, связанную с появлением этого творения. Одним из учеников Баха был Иоганн Готлиб Гольдберг, пожалуй, самый талантливый и одаренный ученик лейпцигского мастера. Гольдберг написал очень мало, он умер совсем молодым человеком в возрасте 29 лет. Но десяток его произведений, дошедших до нас, просто поражает своим совершенством. Не случайно долгие годы одна из его трио-сонат приписывалась самому Баху. Окончив обучение у Баха, Гольдберг поступил на службу к русскому послу при саксонском дворе, графу Кайзерлингу. Этот просвещенный аристократ любил музыку и очень ценил Баха. Он страдал бессонницей и попросил композитора написать ему что-нибудь для клавира, чтобы коротать мучительные ночные часы. Бах и написал эти самые вариации, которые играл графу по ночам Иоганн Готлиб Гольдберг. Поэтому произведение получило название «Гольдберг-вариации». Скорее всего, это легенда. В 1742 году Гольдбергу было всего 13 лет. Стать полноценным камер-музыкантом у графа Кайзерлинга в таком возрасте он явно не мог. «Гольдберг-вариации» – одно из самых сложных сочинений для фортепиано во всей мировой музыкальной литературе. И вряд ли с ним мог справиться 13-летний мальчик, пусть даже и такой одаренный, как Гольдберг. В изданных Бахом нотах нет посвящения графу Кайзерлингу, а оно по принятым в ту эпоху нормам непременно должно было быть, если бы сочинение было написано по заказу графа. Наконец, уж для чего-чего, а для успокоения нервов при бессоннице это произведение ну никак не годится. Настолько оно сложное, и настолько музыкальный материал требует к себе внимания. Исследователи баховского творчества приходят сегодня к такому выводу. «Гольдберг-вариации» – вовсе не подарочное сочинение, а логичный итог всего 4-частного сборника клавирных упражнений. Первая часть, как мы с вами говорили в прошлых лекциях, 6 партит, предназначенные для домашнего, личного, я бы сказал, интимно-самоуглубленного музицирования. Вторая часть – французская увертюра и итальянский концерт, взгляд вовне, как бы обнимающий всю европейскую музыку, общеевропейскую культуру. Третья часть – органные мессы, вводящие нас в самое что ни на есть сакральное пространство и преисполненные религиозных христианских смыслов. И, наконец, четвертая часть – арии с 30 вариациями, чистые выражения запредельного музыкального мастерства, в котором сочетаются все цели предыдущих частей клавир-Übunga и личное интимное самоуглубление, и вместе с этим демонстрация всего богатства европейского музыкального искусства – и насыщенной звуковой ткани религиозной символикой. Ею, кстати, очень увлекалась Мария Вениаминовна Юдина, замечательная русская пианистка и мыслитель. Послушаем фрагменты этого единственного в своем роде произведения. Оно имеет, как и все позднее творчество Баха, многослойную, нелинейную, чрезвычайно сложную и вместе с тем стройную структуру. Начинается и заканчивается оно арией, медленной, спокойной и достаточно простой. Звучание арии и в начале, и в неизменном виде в конце создает некий круг, и это первый слой структуры произведения. Итак, слушаем эту арию. Сразу вслед за арией начинается цепь вариации. Здесь принцип вариации осуществлен таким образом. Гармоническая структура арии оказывается неизменной, а на эту основу в каждом следующем фрагменте нанизывается самый разнообразный музыкальный материал. Каждая третья вариация представляет собой строгий канон. Напомню, это такое полифоническое построение, при котором второй голос, вступая позже первого, с неизменной точностью нота за нотой повторяет его. Высшее мастерство при написании канона, чтобы полифонических ухищрений не было заметно на слух, чтобы музыка текла совершенно естественно. Бах, как будто шутя, справляется с этим. Здесь надо отметить вот что. В 40-е годы Бах увлекся музыкальной математикой, то есть он воплощал в звуках те или иные числовые закономерности. Ярче всего это видно именно в Гольберг-вариациях. Я уже сказал, что каноном является каждая третья вариация. Число 3 тут не случайно, это еще один слой структуры произведения. Мало того, каноны по своей сути имеют определенную числовую функцию. Голоса могут вступать один за другим с разных нот. Расстояние между нотами называется интервалом. Так вот, Бах, каждый канон начинается со следующего по порядку интервала, и цепь канонов выстраивается в числовой ряд от 1 до 9. Вот и следующий слой структуры. При этом чередование вариаций канонов подчиняется еще многим музыкальным и числовым закономерностям. Не буду утомлять вас дальнейшим их изложением. В итоге получается произведение головокружительно сложное и при этом совершенно естественное на слух. Как будто Бах с полным знанием того, что он делает, отображает в своей музыке основу мироздания, одновременно простые и сложные, единые и многообразные, непостижимые и рациональные, объединенные божественной гармонией. Давайте послушаем первую цепочку, номера с 1 по 7 вариаций и канонов, следующих сразу за арией. 3 и 6 вариации – это каноны с цифрами интервалов 1 и 2. С сожалением я прерываю звучание Гольберг-вариации. Все произведение идет около часа, и на протяжении этого часа внимание слушателя не ослабевает, но постоянно привлекается ко все новым и новым каскадам музыки, которые Бах извлекает из, казалось бы, такой простой арии. А повторяя эту арию в конце, Бах только усиливает впечатление нашего прикосновения к каким-то кругам мироздания, исполненным мудрости и радости. К 1740 годам относится составляемый Бахом несколько лет сборник органных хоралов, который так и называется «18 лейпцигских хоралов». Он включает в себя и обработки прежних произведений Баха, и написанные в 40-е годы хоралы, и, скорее всего, одно из самых последних сочинений Баха – «Хорал пред троном твоим предстаю». Этот сборник, в отличие от прочих сочинений Баха той эпохи, не представляет собой цикл, то есть структурные произведения, объединяющие хоралы по тому или иному строгому принципу, как это было в органной мессе. Здесь мы видим именно сборник. Очевидно, Бах подводил для себя итог своего мастерства как в написании церковной органной музыки, так и вообще в искусстве игры на органе. Я вспоминаю, кстати, в этой связи шутливое высказывание Баха. Когда его спросили, как это он умудряется так играть на органе, Иоганн Себастьян ответил: «В этом нет ничего особенного. Нужно только вовремя нажимать на соответствующие клавиши, а все остальное инструмент сделает сам». Итак, 18 хоралов. Нельзя сказать, что этот сборник вовсе бессистемен. Он объединяет хоралы большие, развернутые, которые, надо сказать, очень сложно писать, ибо большие хоралы подстерегают опасность распадения формы. Бах доводит здесь эту форму до своих границ и дает непревзойденные образцы этого жанра. Послушаем два произведения из этого сборника. Первый – хорал на начало рождественского поста «Нункум да Хайден Хайланд» – «Гряди, спаситель народов». Мы уже неоднократно встречались с этим хоралом, с текстом и музыкой этой богослужебной песни. Для Баха, очевидно, это был один из самых важных для него богослужебных текстов. Мы слушали с вами написанный на этот хорал вступительный хор из 62-й кантаты, а также я давал вам слушать самый первый маленький хорал из органной книжечки на ту же мелодию и текст. Вы можете вернуться к прошлым лекциям и сравнить ту органную миниатюру с потрясающей звуковой картиной, которую создает Бах, последний раз обращаясь к одному из своих любимых хоралов. Напомню его текст. «Гряди, спаситель народов, явленный сын Девы, тому дивится весь мир, как устрояет Бог Рождество его». Thank you. И еще один хорал из сборника 18 лейпцигских хоралов «Allein Gott in der Höhe sei er». Богослужебный лютеранский вариант общецерковного христианского песнопения великого словословия «Глория» – «Слава Вышних Богу». Католическая, да и в лютеранской мессе – это обычно радостное, приподнятое, торжественное и, говоря по-простому, громкое песнопение. Бах отходит здесь от громогласия и пишет тихую, необыкновенно интимную, сосредоточенную, созерцательную музыку, исполненную отрешенности и небесной красоты. Thank you. Мы прослушали с вами два хорала из последнего баховского органного сборника 18 лейпцигских хоралов. В 1747 году Бах предпринял поездку в Берлин, где его сын Карл Филипп Эммануэль служил придворным музыкантом и личным аккомпаниатором у прусского короля Фридриха Великого. С этой поездкой связана замечательная история, повлекшая за собой появление на свет одного из своеобразнейших произведений мировой музыки – музыкального приношения. Документы того времени оставили нам подробное описание этой истории. Итак, 7 мая 1747 года Бах прибыл из Лейпцига в Берлин и направился в Потсдам, где была резиденция Фридриха Великого. Король готовился начать свой вечерний концерт. Надо сказать, что его величество был замечательным музыкантом и даже композитором, весьма, надо сказать, неплохим. Досуг он проводил, играя на флейте, в сопровождении своего придворного оркестра. В этот момент ему подали списки посетителей его дворца. Король пробежал их глазами и с волнением в голосе сказал присутствующим: «Господа, старый Бах приехал». Тут же Фридрих отменил концерт и повелел немедленно пригласить Баха. Бах зашел в залу, церемонно, со всем соблюдением этикета, приветствовал короля и просил дозволения отлучиться на некоторое время, дабы переодеться из дорожного платья в парадный, приличествующий посещению сиятельных особ, вид. Фридрих Великий переодеваться Баха не отпустил, а сразу приступил к музыкальному общению. Каково оно было, прочитаем в газете «Берлинские ведомости» от 11 мая 1747 года. Из Потсдама доходит вести о том, что в прошедшее воскресенье туда прибыл знаменитый лейпцигский капельмейстер господин Бах с намерением получить удовольствие от прослушивания тамошней превосходной королевской музыки. Вечером, когда приближался час, в который королевские апартаменты обычно оглашаются камерной музыкой, его величеству было доложено, что в Потсдам прибыл капельмейстер Бах, и что в данный момент он находится в вестибюле дворца, ожидая всемилостившего разрешения его величества послушать музыку. Сиятельный монарх тотчас же отдал приказание впустить его, а когда тот вошел, король направился к фортепиано и соизволил, без какой бы то ни было предварительной подготовки, собственнолично сыграть капельмейстеру Баху тему, дабы тот ее исполнил фугою. И было сие свершено означенным капельмейстером столь удачно, что не только его величеству угодно было выказать всемилостивейшее удовлетворение, но и все присутствующие были поражены. Господин Бах нашел, что заданная ему тема обладает такой изрядной красотой, что у него возникло желание написать на нее фугу, сделанную как следует, а затем отдать ее в гравировку на меди. В понедельник этот знаменитый музыкант играл на органе в церкви Святого Духа в Потсдаме и снискал у многочисленных собравшихся там слушателей всеобщее одобрение. Вечером его величество еще раз поручили ему симпровизировать фугу, что он и сделал, к удовольствию сиятельного монарха и ко всеобщему восхищению столь же искусно, как и в прошлый раз. Конец цитаты из газеты «Берлинские ведомости». Итак, Фридрих Великий сыграл Баху следующую тему. И повелел немедленно симпровизировать на эту тему фугу, что Бах и исполнил. Впоследствии эта импровизация была композитором записана, и у нас есть возможность ее услышать. Thank you. Здесь ясно слышно, что это именно импровизация. Конечно, потом подправленная, где нужно, при записи на ноты. Но свободный, несколько даже бравурный дух, это немедленно, без всякой подготовки, сыгранная Бахом фуга, сохранила и в обработанном виде. Профессиональные музыканты, несомненно, заметят, что эта фуга является, с одной стороны, полифоническое баховское мастерство, а с другой – уже принятый при дворе Фридриха Великого галантный стиль в его, скажем так, высоком, пафосном выражении. После баховской импровизации король попросил исполнить ту же фугу на 6 голосов, то есть максимально усложнил задачу. Бах исполнил и это. Король пришел в полный восторг. Он лично повел Баха показывать ему дворец и музыкальные инструменты. На следующий день композитор импровизировал на органе перед королем, а затем он повелел устроить Баху экскурсию по столице. Здесь Иоганн Себастьян обнаружил свой талант специалиста-акустика. Вот что вспоминает его сын Карл Филипп Эммануэль. «Я показал ему новое здание оперы. Он тотчас же отметил все, что там было сделано удачно, и все изъяны с точки зрения музыканта. Я показал ему находящийся там же большой трапезный зал. Мы прошли на верхнюю галерею, окружающую весь зал. Он посмотрел на потолок и без долгих размышлений сказал, что архитектора тут непреднамеренно получилась такая никому неведомая любопытная штука. Если кто-нибудь в одном углу продолговатого четырехугольного зала тихонько скажет шепотом несколько слов в стену, то другой, стоящий лицом к стене в противоположном углу, совершенно отчетливо услышит эти слова, тогда как ни в середине зала, ни в других местах никто не расслышит ровным счетом ничего. Редкостный, удивительный кунштюк строительного искусства. Эффект этот производили размещенные в сводчатом потолке арки, на которые он сразу же обратил внимание». Конец цитаты из Карла Филиппа Эммануэля. Итак, Бах, поразив его величество и всех остальных своим мастерством в самых разных сферах музыки, в том числе и прикладных, отправился домой, в Лейпциг, и там написал на тему короля совершенно особое произведение. Оно открывается уже прослушанной нами фугой импровизации, а затем следует шестиголосный речеркар, трио соната и многочисленные каноны, и все это написано на тему короля и обыгрывает ее с разных сторон. Некоторые каноны зашифрованы, они так и называются – загадочные каноны. При их расшифровке возможны разные варианты звучания. Бах издал музыкальные приношения и подарочный экземпляр отправил королю. Вот каким письмом композитор предварил это издание. «Сим преподношу вашему величеству в глубочайшей верноподданнической преданности музыкальные приношения, благороднейшая часть коего исходит от собственной сиятельной руки вашей. С благоговейным удовольствием воспоминаю я о той особой королевской милости, какая мне была оказана, когда ваше величество некоторое время тому назад, в бытность мою в Потсдаме, лично соизволили сыграть мне на клавире тему для фуги, и одновременно всемилостивейше возложили на меня задачу тотчас же исполнить таковую в вашем высочайшем присутствии. Послушно выполнить приказ вашего величества было моим всеподданнейшим долгом. Однако я сразу же заметил, что за отсутствие необходимой подготовки фуга не получилась так, как того требовала столь превосходная тема. Поэтому я принял решение разработать эту поистине королевскую тему более совершенно, дабы сделать ее известной миру, и незамедлительно принялся за дело. Намерение сие ныне в меру сил моих осуществлено, с единственной непорицаемой целью восславить хотя бы в малой частности монарха, чье величие и могущество, как во всех военных и мирных науках, так и в особенности в музыке, должно вызывать всеобщее восхищение и преклонение. Осмелюсь присовокупить к сему следующую всеподданнейшую просьбу. Да соизволит ваше величество удостоить настоящую скромную работу милостивым приятием, а также и впредь, не спосылать вашу высочайшую королевскую милость, ваше величество всеподданнейшему покорнейшему рабу, автору». Конец цитаты. Замечательный образчик стиля той эпохи. Как и все циклы, выходящие из-под пера Баха в поздний период его творчества, музыкальные приношения – сочинение чрезвычайно сложное, мастерское, с нелинейной и даже, как я уже сказал, допускающее несколько вариантов исполнения структуры. Тема короля звучит везде, обыграна она со всей полнотой, которую допускает музыкальное искусство. Послушаем один из канонов, хитрость которого заключается в следующем. В первом голосе музыкальное построение, начинающееся с темы короля, идет обычным порядком, от начала к заключению. А во втором голосе, звучащем одновременно, музыкальная фраза звучит точно нота в ноту, но от конца к началу. Вдобавок, канон бесконечный, то есть его можно повторять сколько угодно раз. У нас он прозвучит дважды. В заключение разговора о музыкальном приношении давайте послушаем вторую часть трио-сонаты для скрипки, флейты и клавира. Тема короля искусно вплетена в самостоятельный музыкальный материал, очень энергичный, прекрасно иллюстрирующий стиль позднего Баха. Thank you. Мы слушали с вами фрагменты сочиненного в 1747 году музыкального приношения. В июне того же 1747 года Бах вступил в общество музыкальных наук. Это было весьма интересное и своеобразное общество. Основано оно было в 1738 году учеником и другом Баха Лоренцем Мицлером. Хотя Мицлер, кстати, по его имени это общество называется еще и Мицлеровским, жил в Лейпциге, участниками общества музыкальных наук были профессионалы-музыканты и ученые, жившие по всей Европе. И сам этот союз был, говоря современным языком, дистанционным, некий прообраз нынешних сетевых интернет-сообществ. Члены общества общались между собой по переписке, а источником информации и, так сказать, обобщающим звеном общества служил его официальный печатный орган, который назывался «Музыкальная библиотека». Задачей общества было развитие музыкальной науки на основании, и это специально подчеркивалось в уставе, на основании изучения старой музыки и композиторской техники прошлого. Плюс к этому в сфере интересов общества были смежные с музыкой дисциплины, прежде всего математика. Я уже говорил об усилившемся интересе Баха к ней. Но также и философия, и теология. Членами общества были самые известные и уважаемые композиторы той эпохи, в их числе Георг Фридрих Гендель. Здесь нужно сказать пару слов. О Генделе мы, конечно, будем говорить отдельно. Пока же скажем, что родившиеся почти в одном месте и почти в одно время Бах и Гендель, два величайших музыканта Европы, представляли собой два разных типа композиторов. Гендель был человеком необыкновенной активности и, как сказали бы сейчас, глобалистом, всеевропейским деятелем. Родился он в Германии, совершенствовался в музыке в Италии, жил и работал в Англии. Он стремился все познать, все объездить и даже в финансовом плане все, что можно, приобрести. Гендель – человек, так сказать, всемирных амбиций. Бах – совсем другой тип. Он не желал особо разъезжать, довольствовался определенным уровнем внешней жизни, хотя, как я вам рассказывал, всячески и боролся за свое бытовое и общественное положение, но не более того. Он был, что совершенно очевидно, внутренним человеком. Я рассказывал вам уже, что Бах всю жизнь хотел встретиться с Генделем, но это как-то не получалось. Несколько раз, когда Гендель приезжал в свой родной город Галле, то Бах болел, то Гендель спешил, а сам Бах далеко ездить, а уж тем более в Англию, не хотел. Так что их встреча произошла заочно, и именно в том самом Мицлеровском обществе, о котором мы говорим. Этому же обществу мы обязаны самым достоверным прижизненным портретом Баха, написанным согласно уставу общества в 1747 году при вступлении в него композитора. Ну и при этом вступление от каждого нового члена требовался взнос в виде искусственного сочинения. Таким сочинением стали написаны как раз в качестве этого вступительного взноса канонические вариации на рождественский хорал для органа. Это пять следующих друг за другом и все более усложняющихся канонов, в которые вплетен рождественский хорал «Vom Himmel hoch, da komm ich her». Вот текст его первой строфы. «С высот небесных я сошел и новую вам весть принес. Сколь велика благая весть сия, о ней я буду говорить и петь». Давайте послушаем три канона из пяти. Первый самый простой, и при известном напряжении внимания каждый из вас может уследить, как нижний голос в точности повторяет верхний, и как между этими голосами длинными нотами звучит хоральная мелодия. Thank you. Второй канон чуть посложнее, но построен он так же, как и первый. А вот третий канон, который мы сейчас с вами будем слушать, уже гораздо прихотливее. Тут неизменным остается хоральная мелодия, а сам канон, очень сложный, в редкий и неудобный интервал септиму, Бах прячет сопровождающие голоса сверху и снизу, причем так, что это на слух почти незаметно. И ко всему этому присочиняется свободный голос, как будто парящий в небе. Символика его – ангельское пение. Но просто по композиторской прихоти символику в сочинении такого рода, которым должно быть все строго обосновано, вводить нельзя. Должно быть структурное обоснование. Где же оно? Его пока нет. Бах задает нам загадку. Отгадаем ее позже, а пока слушаем третий канон. Свободный голос, который Бах ввел в предыдущий канон, находит обоснование в четвертой пьесе. Здесь он становится первым голосом канона. Второй голос отвечает ему не буквально, а в два раза медленнее. Хорал звучит здесь уже в басу. Услышать канон на слух уже совершенно невозможно. Он становится умозрительным. А абсолютная, полетная свобода ангельского голоса из предыдущего канона, сохраняя всю свою свободу и полетность, оказывается здесь строжайшим образом обусловлено полифонической структурой. Конечно, для многих из вас это может звучать малопонятно и слишком специально, но это лишь попытка выразить на музыковедческом языке то, что баховская музыка самим своим звучанием говорит нам о простоте и сложности, о свободе и обусловленности мироздания. Итак, четвертый канон. заканчиваются канонические вариации, три фрагмента из которых мы с вами прослушали, пятым каноном, так сказать, сложносоставным. И музыкальный материал с одной стороны дробится, а с другой стороны из этого дробления выстраивается завершающее целое. Таково замечательное, очень сложное, но и очень красивое произведение, которое послужило Баху вступительным взносом в общество музыкальных наук. Ну что же, нам осталась еще одна лекция, посвященная жизни и творчеству Иоганна Себастьяна Баха, и в следующий раз я расскажу о последних годах его жизни и о двух его итоговых сочинениях «Месси си минор» и «Искусстве фуги».